Первый вопрос, который мы сегодня будем с вами рассматривать, вопрос Зинаиды из Тырныауза, это из Кабардино-Балкарии, из России. Она задает вопрос, на который я, в общем-то, отвечал, мне кажется, даже не один раз, но, тем не менее, она его задает, возможно, сама не слышала, да? Вопрос такой. В первом послании Коринфянам 5 главы 5 стихе о спасении какого духа идет речь? Духа человека, преданного сатане, или духа собрания верующих? Я полагаю и то, и другое, но бытует мнение, что если предали люди сатане, то это уже навсегда. С искренним сердцем жду ответ. Ну, как вы поняли, да, первое послание Коринфянам, 5 глава, 5 стих звучит так. Это Павел дает совет Коринфской церкви, там, по отношению к человеку, помните, там, который очень-очень некрасиво поступал, да, и вот Павел дает такой совет. Предать сатане, имеется в виду такового человека, да, в измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Это я прочитал, вот как стих звучит. Значит, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. В вопросе, как вы видите, звучит какой, значит, вопрос, да? О спасении какого духа идет речь? Ну, духа человека, преданного сатане, или духа собрания верующих. Видите, ну, человек, каждый из нас своеобразный, вот немножечко по-своему как бы смотрит на этот стих. Видите, человек усмотрел в этом стихе, что, ну, как бы для чего нужно человека предать сатане, то есть, как бы, ну, его исключить из церкви и предать в руки сатаны. Зачем, как бы? Ну, чтобы настроение собрания тоже не испортилось, потому что если вот этот порочный человек с этим пороком будет среди церкви, то как бы и церковь, если соглашается быть с этим пороком и мирно к нему относиться, то значит со временем церковь сама может как бы заразиться вот этим грехом или вот этим злым, будем так говорить, греховным духом, да? Человек и такое здесь усматривает. Но я вам должен сказать, что, ну, конечно, для чего вообще человек исключается из церкви, если он выходит за все рамки приличия, которыми мы, как христиане, все-таки как-то ограничены, да? То есть у нас поведение должно быть достойным нашего звания и избрания. И если мы ведем недостойно, то мы позорим, естественно, церковь, потому что начинают говорить, вот у вас там все такие, или если не все такие, то почему вы тогда с этим человеком, ну, как кто-то говорит, там, панькаетесь или цацкаетесь, тогда выгоните его, чтобы он вас не позорил. Но я вам должен сказать, если это церковь Божья, и там такое происходит, то тень падает не только на церковь, но и на нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому можно отчасти сказать и так, чтобы и собрание тоже не заразилось. Но, будем так говорить, здесь речь идет в первую очередь, заметьте. Там пишется о человеке, который, помните, там блуд такой совершал, которую и язычники, как говорится, не видели, да? И были в церкви там такие люди, которые еще и, как говорится, этому там радовались, или восхищались, или гордились, да? То есть Павел говорит предать сатане вот этого человека, который занимался вот таким вот грехом, да? Смотрите, его предать во измождение, я подчеркиваю, его плоти, чтобы дух... Тоже смотрите, дух этого человека был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Я вам должен подчеркнуть такую мысль. Исключение – это не только наказание, а это вообще средство воспитания. Это не то, что исключили, выбросили вон – забыли и, извините, как говорят, пошел вон отсюда, чтобы мы тебя не видели. Не об этом речь идет. Я бы даже так сказал, вообще вот тюрьмы, там лагеря для заключенных, да, вообще у нас считается, это как бы, так, ну, будем говорить, в общем считается, это там преступники получают наказание. А вообще эти учреждения называются исправительные учреждения. Только вопрос, кого они там исправляют, большой действительно вопрос. Исправляют ли, или наоборот ли еще способствует тому, чтобы человек, попав туда, еще больше проникся духом преступного мира. Так вот, смотрите, наказание в виде исключения в церкви производится с какой целью? Я бы еще сначала бы так сказал, с каким духом должно быть совершено это исключение? Типа ты нам не нужен, убирайся вон. Или мы тебя понимаем, мы тебя как человека любим, но грех, который ты избрал, это неприемлемо для христиан. Мы не проклинаем тебя, мы не шарахаемся от тебя и не будем этим заниматься. Но ты избрал какой путь? Путь греха. Ты предался похоти, плоти своей. Мы тебя вразумляли, ты не захотел думать. Поэтому исключение, это как бы, я вам так хочу сказать, отсечение человека от пуповины, уж извините, так выражение такое, от чрева Бога, да, твоя пуповина перерезается. Ты сам избрал путь проклятия. Ты хочешь жить греховным образом жизни, да? И, конечно же, хотел бы пользоваться и благословениями Божьими. Так вот, как бы исключение, это не ненависть церкви к этому человеку. Это воспитательная мера или средство, которое применяется по отношению к преступнику, заметьте, с целью. Ты выбрал жить по греховной плоти? Пожалуйста, переходи на полное, как говорить, полностью на жизнь по грехам или во грехах. И Бог отнимает от тебя защиту добрых ангелов. И ты, обратите внимание, отдаешься в полное измождение своей плоти сатаною. Человек, который становится на путь греха, он... Даже если он человек, является членом церкви, он все равно по факту принадлежит сатане. Сатана имеет на него свои теперь права, и сатана может с этим человеком делать, ну, не то, что вообще все, что захочет, но в принципе ровно столько, сколько Бог ему позволит. Если Бог видит, что у человека еще может быть какой-то результат положительный, да, то Бог как бы скажет сатане, да, он твой, ты можешь, конечно, делать, он сам избрал тебя. Но вот, типа, вот это можешь, а вот душу не отними. Может еще этот человек покаяться. Если он вообще перешел все, как говорится, границы, возврата нет к Богу, да, ну, тогда сатана может его, можно так сказать, и в гроб загнать. Так вот, заметьте, исключение и предание человека, живущего во грехах сатане, делается для измождения. То есть, я так другими словами скажу, для того, чтобы он полностью пошел под власть сатаны, чтобы тот полностью проявил свою силу и власть над ним, чтобы полностью поиздевался над его плотью так, как он этого захотел, да? Но, казалось бы, зачем-то это Богу допускать? Обратите внимание, чтобы дух был спасен. Еще даже сказано, в некий как бы день Господа. Вот какой-то день будет, день Господа, вот для этого человека. И заметьте, дух был спасен в день Господа. Когда этот день здесь как бы не сказан? Об этом не сказано никак, да? Так вот, смотрите, цель, чтобы дух был спасен. Я, забегая наперед, сейчас прямо вот так и скажу. Что значит дух был спасен? Это чтобы речь идет о разуме человека. Если человек предался греху, то дух его погибает. Если не погиб целиком и полностью, да? Заметьте, разум его погибает. Разум дает сбой. Если человек предается любой похоти, то разум дает сбой. Разум гибнет. Как его спасти, разум? То есть, другими словами, как заставить его задуматься? Заметьте, чтобы дух был спасен, другими словами говоря, я это так скажу. Чтобы разум был его спасен, а когда он будет спасен? Когда он, увидев вот эти издевательства плоти, увидев последствия избранного им пути, чтобы он ужаснулся и сказал: «Господи, прости, я понял, до меня дошло, я понял, что за путь я избрал, я понял, к чему он меня привел, я вижу, что сейчас он погибает, поэтому я...» Вот это, заметьте, дух спасен, разум пробудился, он осознал гибельность избранного собою пути, да? И вот этот день называется, день, в который он задумается, день, в который он переосмыслит свои поступки и свою жизнь, день, в который он обратится к Господу. Вот этот день и называется день Господа нашего Иисуса Христа. Что даже когда человек предан сатане во измождение плоти, Господь, пока человек еще этот живой, да, Господь Иисус Христос, Он наш Господь, и еще остается, пусть даже будем говорить не прямо, как-то косвенно, но господином вот этого человека, страдающего в своей изможденной плоти от издевательств сатаны над ним. День Господа в Библии, ну я сейчас прочитаю, что такое день, вот этот день Господа, это и день спасения, да, это и день посещения, есть такие выражения библейские, да, я вам прочитаю. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 2 стих. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное. То есть, как бы не вдавайтесь, не подвергайтесь игу греха. Сегодня время благоприятное для размышления, для покаяния и для исправления. Если время благоприятное нами будет использовано правильно, помните, ныне, когда услышите глас его, значит, это время еще благоприятное, не ожесточите сердец ваших, то есть не воспротивьтесь, примите это слово, да, подчинитесь ему, сделайте то, к чему оно вас призывает. Иначе, если вы отвергнете, то вы сами отвергли благословение Господне, сами пошли под власть сатаны, сами благодаря своему выбору будете страдать в своей изможденной плоти до тех пор, пока не настанет день спасения, когда вы раскаетесь, задумаетесь и воззовете к Господу о его спасении. Теперь день спасения. Если время благоприятное, то это и время спасения. Или каждый день это день спасения. Но если мы отвергли, воспротивились Слову Божьему, да, избрали свой греховный путь, то да, будем страдать. Время благоприятное все равно еще есть, но оно не так протекает, как должно было бы быть по плану Божьему. Но все-таки время благоприятное есть, но вот только когда ты задумаешься, вот когда ты осознаешь гибельность своего пути, который ты избрал, вот когда раскаешься, вот тогда будет день Господа Иисуса Христа, день твоего спасения. А второе место, это первое послание Петра, 2 глава, 12 стих, говорит следующие слова. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев». Вы слышите, речка о чем идет? «Сегодня они злословят вас, как злодеев». Сегодня. «Увидя ваши добрые дела». Сегодня. А это как проповедь. Пусть не моя, но проповедь. «Прославили Бога в день посещения». То есть, заметьте, сегодня они рабы греха и сатаны. Сегодня они противники народа Божьего, Бога и Его Слова. Но, может быть, они в своем зле дойдут до такого состояния, что сами ужаснутся, какой путь избрали и к чему они пришли. И, может быть, ваши добрые дела, которые вы сегодня им творите, будут как горящие уголья, как напоминание, как проповедь, как посеянное семя когда-то, которое взойдет в день посещения Бога. Вот это день спасения и день посещения. Это я так попутно вам кое-какие детали рассказал, чтобы был понятен вот этот стих, по поводу которого вопрос задается, по поводу 1 Коринфянам 5 главы 5 стиха. Ну, а теперь я более конкретно перейду к ответу на вопрос Зинаиды. Значит, в этом стихе, 1 послание Коринфянам 5 главы 5 стихе, речь идет о спасении ума, с которого начинается спасение, я так скажу, всего тела. Ну, так не бывает, знаете, вот тело спасается или дух спасается в отдельности. Нет. Мы состоим, как написано в Библии, ваш дух, душа и тело. Вот три составные одного нашего естества. Так вот, говоря о том, что речь идет о спасении ума, я вовсе не говорю, что ум спасается, а что-то другое погибает. Я просто так образно говорю, что речь идет о спасении ума, с которого начинается спасение всего нашего тела. Когда мы что-то неправильно делаем, то Дух Святой обличает нас. Если разум наш задумывается, делает правильные выводы, то с этого только момента начинается наше спасение. То есть спасение не может быть вот так, как мы привыкли, вот я имею в виду мы, в общем, христиане, да, в основной своей массе. Вот мы привыкли так, что спасение, вот ты воззвал, там, не идет речь о том, что задумайся, переосмысли свою жизнь, сделай какие-то выводы. У нас как-то так общими фразами, да, что спасение нашего разума или спасение наше через разум как-то так особенно не подчеркивается. Оно как-то так, знаете, мимоходом пролетает, что никто ничего и не может понять. Как же все-таки Бог спасает человека, да? Так вот, спасение человека начинается, заметьте, со спасения нашего ума. Или духа, как мы прочитали по тексту. Вот когда мы начинаем думать, вот тогда только начинается спасение. Дальше, что я хочу еще сказать. Дух Святой обличил нас, да? Мы начали думать. После этого мы принимаем какое-то правильное решение и начинаем что-то менять в своей жизни. Если мы не начали думать, то мы не принимаем, мы не раскаиваемся, мы не принимаем никаких решений, и мы ничего не делаем для того, чтобы поменять что-либо в своей жизни. Поэтому наше спасение начинается именно с нашего духа, то есть с нашего ума. Бог пытается спасти нас, заставляя нас думать. Если мы не задумываемся, не делаем выводов из того, что мы делаем и что имеем в результате, да, то спасение человека просто невозможно. И погибель, и спасение начинаются, я сейчас так скажу, с чувства, которое начинает заставлять разум одобрять собственную глупость, либо искать выход и что-то менять в своей жизни. Прежде чем мы что-то в жизни делаем, мы думаем. Перед тем, как думаем, нам что-то хочется. Вот, допустим, мы хотим жить греховной жизнью. Если сердце нами управляет, да, разум тоже так подстраивается и одобряет, выискивает какие-то извинения для своего греха. Если мы выстрадали в этой жизни от избранного нами пути греховного, да, и наши чувства уже закипели, да сколько же это возможно, что же делать захотелось, да, тогда разум включается и начинается анализ и говорит, вот ты же вот то-то делал, вот ты же избрал вот это, ты же сеял свою плоть, вот ты в плоти своей и пожинаешь. То есть, другими словами, заметьте, решающую роль в нашей гибели и в нашем спасении занимает разум. На чьей стороне и чью волю он исполняет. Дальше, что еще хотелось бы сказать. Дух Святой, вот сказано в Библии, научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. Обратите внимание, все слова «научит» – это с разумом связано. Далее, «наставит» – это только с разумом, то есть разума нет, научить невозможно, наставить невозможно, напомнить невозможно, обличить невозможно, потому что нечем делать выводы какие-либо. Поэтому вот эти выражения, что Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит или утешит, да, о чем говорят? Что Дух Святой, о котором мы уже привыкли говорить, и с чем, в общем-то, мы согласны, что Дух Святой или Бог посредством Святого Духа нас спасает. Но как спасает? Путем того, что в нас делает что-то, что мы не понимаем без нашего участия? Или же Он спасает нас, научая, напоминая, наставляя? То есть, обратите внимание, работа спасения посредством Святого Духа совершается в нашем сознании, чтобы мы задумались, переосмыслили, переоценили все, что делали, и сделали выводы, и приняли какое-то решение. Далее, помните, Дух Святой является Дух премудрости и разума. Помните, Бог говорит о себе, я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Чему я это все вам напомнил? Вся работа спасения человека совершается исключительно через разум человека. И если человек не думает, и его невозможно заставить думать, то он обречен на погибель. Вот когда человек предается какому-то греху, какой-то страсти, да, я вам уже говорил об этом, не знаю, наверное, сотни раз. Если человек предается какой-то похоти или страсти, у него начинается деградация ума. Ум дает сбой. Другими словами, наступает момент, который по-медицински можно назвать шизофренией. Ну как заставить человека задуматься? По-хорошему, когда к нему взываешь, он не слышит. Значит, этому человеку надо дать оторваться по полной программе, чтобы он настолько погрузился в грех, чтобы настолько он ему надавал, как говорится, по голове, чтобы она начала думать. Если человек не хочет задуматься, но Бог видит, что шанс достучаться до этого человека еще есть, тогда он, то есть Бог, начинает вразумлять его более действенными методами, то есть спасает его дух, спасает его ум, делает все, чтобы он задумался над тем, что он творит в своей жизни. То есть, коль терапевтическое лечение не помогает человеку, Бог вынужден применять хирургическое лечение. То есть, вот это я говорю к словам апостола Павла, что предать сатане во измождение плоти такового человека, чтобы дух, то есть разум был его спасен, чтобы, может быть, наступит день, когда он задумается и все-таки примет решение раскаяться и вернуться к Богу. Для подтверждения я вам прочитаю еще несколько мест из Писания, да? Значит, книга Иова, 33 глава, с 14 по 22 стихи. Ой, извиняюсь, я... Да, правильно. Бог говорит однажды... Слушайте, Бог говорит... Скажите, если ума у человека нет, то разговор же, вы согласитесь, что бессмысленный. С животным мы не говорим, хотя говорим, там он как-то, не знаю, каким местом что-то понимает, да, команды какие-то уже привыкает к слогам, каким-то словам, да. Вот здесь сказано, что Бог говорит с человеком, как бы Бог говорит однажды, ну, как я уже так вам говорил, через работу Святого Духа. И дальше слушайте. Если говорит, то взывает к разуму. И если того не заметят, обратите внимание, не думают, тогда Бог говорит в другой раз. Только заметьте, уже меняется методика. Во сне, в ночном видении, ну я добавлю, чтобы вы просто поняли, в ночном кошмаре, может сон какой-то такой вещи, знаете, со страшилкой в конце, да? Заметьте, чтобы человек вскочил ночью в холодном поту, и подумал, глянь, прямо во сне я вроде тем же самым путем иду, какой избираю наяву, да? И вот такой сон, как будто бы страшилка предостерегающий, что меня ждет. Вот второй раз Бог говорит с человеком, да? Если он не думает во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он... Теперь слушайте, открывает у человека ухо. Мы же через посредством уха слышим звуки, слышим слова. И слушайте. И от того, что мы слышим ухом, открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Но я задаю вопрос. Ну разве в ухе запечатлевается наставление? Через ухо мы воспринимаем, а запечатлевается наставление в разуме человека. И тут речь идет вообще не об ухе, открывает ухо. Человек не глухой вообще. Он глухой к Слову Божьему. Но тут проблема как бы не в ухе. Ухо, это, будем так говорить, духовно означает наш разум. Открывает ухо, это открывает разум каким? Либо разговаривая с ним, либо ужасник какой приснится, да? Вещий сон. И Бог открывает человеку ухо и запечатлевает в его сознание свое, заметьте, наставление. Это опять только с разумом связано. Дальше, заметьте, зачем это делает? Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Как можно отвести человека, если он не задумается? Заметьте, все средства направлены, Божьи средства направлены на то, чтобы он задумался. И если он задумается, то только тогда может человек избрать путь другой. И через этот разум, через это размышление Бог может отвести человека от какого-то гибельного предприятия. Или удалить от него гордость, которая его в гибель направляет. Чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. А теперь слушайте еще выражение. Или он, смотрите, вразумляется, заметьте, в разум Бог хочет пробиться. Или он вразумляется болезнью, заметьте, болезнь вразумляет, наказание вразумляет. Или он вразумляется болезнью на ложе своем. И слушайте. и один может вразумиться, ну, такой, будем говорить, средней тяжести болезни. А есть же такие, которым надо жестокая боль во всех костях его. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. И плоть на нем пропадает так, что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Вы слышите, да? Вот как Бог спасает дух. Помните выражение? Кого люблю, тех обличаю и наказываю. А сколько наказываю? Сколько будет возможность? Не поможет таблетка? Будем применять укол. Не поможет укол, будет скальпель, будет хирургическая операция. Не поможет хирургическая операция, вы не задумаетесь, да? Значит, я приведу тебя, поставлю на край могилы. Жестокая боль, кушать не захочешь, плоть вся пропадет, шкура и кости останутся. А я стою и смотрю, и наблюдаю. Ну ты хоть сейчас задумаешься? Я дальше не читаю ниже 22 стиха, да? Вы помните. Там дальше написано, если у него есть один ангел, наставник, один из тысячи, то я скажу, я нашел умилостивление, освободи его от могилы, помните, и так далее, и тому подобное. То есть, что это обозначает? Только когда он задумается, примет решение менять свою жизнь, Бог прекращает процесс вразумления, потому что он вразумился, то есть ему дошло. Долго доходило, но дошло. То есть заметьте, что даже когда человек страдает, это вовсе не говорит о том, что Бог его покинул. Он присутствует, он наблюдает, он смотрит, он ждет до последнего момента. И в любой момент может сказать так, освободи его от могилы. Стоп, до него дошло. Еще одно место. 1 Коринфянам 11 глава с 28 по 32 стихи. «Да испытывает же себя человек». И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Как вы поняли, речь идет о вечере Господней. Теперь слушайте. Что такое «да испытывает же себя человек»? Когда? Перед вечерей. Ну, в данном случае. А вообще надо испытывать, вникать в себя постоянно, как Павел пишет. Ну, здесь вот так написано. «Да испытывает же себя человек». Не обязательно здесь имеется в виду, что вот прямо только перед вечерей, а вообще да испытывает себя человек, чтобы всегда достойно жить, и таким образом, живя достойно, пусть ест хлеб сей и пьет из чаши сей вино. Теперь слушайте. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Теперь смотрите выражение какое. Не рассуждая о теле Господнем. Вы видите, да? Что обозначают слова «не рассуждая о теле Господнем»? Не рассуждая о той святости, которой достиг Христос, живя в человеческом теле. Не рассуждаем мы о святости и не о святости Господа Иисуса, когда Он был в теле человека на этой земле, и не испытываем, и не рассуждаем, не рассматриваем тело Христа как зеркало, и в нем не видим себя, потому что сами не испытываем, сами не сопоставляем себя со Христом. А вечеря ведь называется причастие. То есть мы как бы вкушая хлеб и вино, да, тем самым свидетельствуем, что мы причастники божеского естества, не символически через хлеб, а фактически через жизнь. Я опять вам говорю, смотрите, человек должен рассуждать о теле Господнем, рассуждать об этом обряде, рассуждать о святости Господней, и на фоне этой святости, как в зеркале, испытывать, проверять себя, взвешивать, я таков или нет. Вот так, как я поссорился, и вот так, как я не примиряюсь, вот так, как я на кого-то обижаюсь, Господь так делал бы? Нет. Так зачем же ты тогда, не рассуждая об этом, принимаешь участие в вечере Господней? Вы видите, здесь все связано, да испытывает, связано с рассуждением. Рассуждает о теле, связано с рассуждением, с рассудком. Но если мы не испытываем себя, не рассуждаем о теле Господнем, не сравниваем себя, достойны мы называться Его детьми или нет, то есть, другими словами, не думаем, живем в обидах, в страстях, в похотях, во зле, в завистях, да? То есть, другими словами, мы не думаем, да? Теперь смотрите, то Господь вынужден будет спасать наш дух, будет заставлять нас думать. Как? Смотрите, оттого многие из вас немощны, слышите, да? И больны, и немало даже умирает. Это особо, уже такое, особая порода, особо отъявленные преступники. Кому-то хватит немощи, чтобы он задумался. Кому-то болезнь, может быть, даже и такую не очень легенькую. А кто-то и умрет в своем упорстве, но не сдастся. Ну, естественно, погибает человек этот. Дальше читаем. Ибо если бы мы судили сами себя, что такое судили? Вникали в себя, видели бы свои пороки, не покрывали их и не оправдывали их, признавали и раскаивались, то не были бы и судимы. Каким образом? Не были бы немощны, не были бы больны и не умирали бы. Будучи же судимы, кем? Богом. Каким образом? Посредством немощи, болезни и даже смерти, да? Будучи же судимы Господом, но я вам должен сказать, сделать как определенную оговорочку, здесь как бы в общем сказано, Бог болезни не дает. Бог смерти не дает. Бог немощь не насылает на человека. Он просто лишает его защиты и охраны. Лишает человека своих благословений. Сатана, как я говорил, свято место не бывает тут, как тут. И на тебе немощь, и на тебе болезнь, и на тебе в гроб. Бог допускает, то есть сам отходит, тот приходит. Но Бог все равно не отходит и на произвол судьбы человека не оставляет. Он наблюдает. И будет момент, когда он скажет, так отойди, он начал думать. Заметьте, когда мы начинаем думать и раскаиваться, может быть остановлен процесс гибельный, в котором мы уже в данный момент участник. Значит, если бы мы судили сами себя, то Бог бы не отнимал руку, и сатана над нами не издевался. Вы видите, здесь точно так же, заметьте, сатана предается человек сам сатане во измождение собственной плоти, чтобы дух был спасен, чтобы задумались. Мы сами выбрали, мы сами возмутились Богом его словом, выразили свой протест, избрали сатану своим господином, стали ему служить, а Бог говорит, хорошо, служить. Но результатом будет немощь, боль, болезнь, а может и смерть. Если бы мы сами себя судили, то не были бы судимы. Будучи же судимы, смотрите, наказываемся, тоже выражение заметьте, не Господом, а от Господа, чтобы, я бы здесь ставил такое слово, задумались. Сегодня... И не были бы осужденными окончательно с миром, когда будет последний великий суд. То есть, я вам прочитал из Иова, заметьте, что если человек, Бог говорит, а человек не слушает, то тут вроде как бы не церковь его предает сатане во измождение плоти, а он сам себя предает сатане во измождение собственной плоти. Бог заставляет задуматься, спасает его дух, спасает его ум. Сном, видением, страшилкой не помогает, болезнь не помогает, жестокая боль в костях не помогает, плоть пропадает, шкуры и кости остаются. Задумался, стоп, остановись. Ангел говорит, освободи его, защити. Я нашел умилостивление, он задумался. Вот это называется спасение духа человека. Еще такое место, Захарии 1 глава, 15 стих. «И великим негодованием негодую на народы, живущие в покое». Вот смотрите, что такое народы, живущие в покое? Если все хорошо, войны нету, саранчи нету, ни урожая нету, дом полный, как говорят, рог изобилия, да? А чем люди вообще занимаются? Содом и Гоморра начинается. Кстати, я вам хочу сказать, вот обратите внимание, в каких странах, да, откуда идет вот этот содомизм, откуда идет вот эта голубизна с фиолетовостью? Соединенные Штаты Америки, европейские самые богатые страны, обратите внимание, являются проклятыми народами. Многие из нас говорили, вот у нас там страна бедная, у нас там плохо. Я говорю, слушайте, чего вы плачетесь? Нет худа без добра. Когда мы, да, вроде как бы не хотелось об этом думать, но я говорю, когда мы думаем о куске на хлебном, о куске хлеба, да, на день, для себя, для семьи. Когда мы думаем, где бы работу найти, это я не говорю, что очень хорошо. Но извините, нам не до гомосексуализма. Не до ЛГБТ и не до парадов с ними. Да, есть плюсы, есть минусы во всех жизненных ситуациях. И можно хорошему от плохого учиться. Вот в данном стихе написано, когда, значит, люди живут в покое, да, то я вынужден с великим негодованием негодовать на народы. Они развращаются. Они не думают. Когда я мало прогневался, обратите внимание, то есть не наказывал, не допускал наказания, там, да, все было хорошо, благословляю, они усилили зло. То есть, заметьте, перестают думать. Ну, теперь я попытаюсь этот еще стих по поводу того, чтобы дух был спасен, этот стих, объяснить, рассказать в связи с нашей уже жизнью, да? Значит, когда мы не можем словесно объяснить ребенку через его разум, и он не воспринимает слова родителей, да, тогда мы начинаем спасать его дух. Как? Чтобы он начал работать, его разум, чтобы он включился. Мы ему говорим, а он упорствует, мы ему еще что-то, он в истерику, упал на пол, головой о пол бьется. То есть мы говорим к нему, как с ребенком разговариваем, как с разумным, а он не слышит, разума нет. Клин там в голове, да? Мы начинаем спасать его дух. Каким образом? Чтобы он начал работать. Посредством, извините уже, как я скажу, освобождения задней чакры, то есть попы, от штанов, а затем через нее заставляем голову включиться и начинать думать. То есть, наказывая ребенка за его вот истерику, я сейчас не говорю обязательно вот там ремнем, разгой, наказание может быть самое разное. И в угол можно поставить. Можно лишить чего-то, включая тоже прогулки. Но, наказывая ребенка, мы заставляем его думать, то есть, спасаем его дух. Другими словами. Не хочешь слушать папу, не хочешь слушать Бога через папу, предам тебя во измождение плоти. Папа возьмет ремень, и, как говорится, так вот, чтобы сатана над тобой не издевался, я сам, как говорится, сейчас тебе так всыплю, чтобы ты начал думать, да? Тем самым мы спасаем дух, спасаем рассудок ребенка, заставляя его думать. И получив 1-2 раза, он запоминает, что все-таки пол не надо бить головой, потому что потом еще и по попе дадут хорошо. Далее. Если в церкви людей не приучают думать, вот говорят, надо верить, не надо вопросов задавать, вот написано одно, объясняют другое. Если возникает вопрос, то есть мы начинаем думать, задаем вопрос, нам говорят, хватит, не надо, вот вы не понимаете, надо доверять, надо верить и так далее и тому подобное. Так вот, если нас не приучают думать, а нас в церквях не приучают думать, это я говорю смело, то нас готовят к погибели. То есть дух наш не спасают, другими словами. Когда от нас требуют церкви слепо верить, не пользоваться рассудком. Рассудок от того, что он не употребляется, начинает деградировать. А если он деградирует, то заметьте, дух погибает. Тогда должно что-то происходить. Для того, чтобы люди задумались. Мне не раз задают такие вопросы. Саша, вот казалось бы, последняя проповедь, вот конец света приближается, да? Ну вот если было бы хорошо, люди бы могли вот услышать, заметить, там войны, там эти террористические акты, тут экономический кризис, народ на народ, царство на царство. Саша, как же думать о Боге, когда вот тут иногда думаешь, как завтра жить, не за что жить, работы нет, куска хлеба нет, денег нет. А я вам хочу сказать, это великое благо наступает. Во-первых, благо мы сами вообще избрали, потому что каждый народ достоин своего царя, это первое. А во-вторых, говорю, было бы хорошо, зарабатывали бы деньги, ездили бы по морям, по океанам, придумали себе всякие увеселительные поездки, развлечения, занимались бы кто его знает чем. И не думали бы, как написано, строили бы, женились бы, выходили замуж, покупали, продавали и так далее и тому подобное. Другими словами, вот то, что мы избрали, вот то, кому мы подчиняемся, вот те, которые это творят, да, с одной стороны плохо, с другой стороны маломальски мыслящие люди начинают думать, начинают спасаться дух. Куда же мы идем? То в советское время хоть верили в счастливое какое-то коммунистическое будущее, которое так и не настало, которое не настало. Теперь вообще нам никто будущего вообще даже не обещает. А в некоторых странах обещают год еще два, пенсии нечем будет платить. Причем обещают официальные государственные чины. Жизнь нестабильная. Работа, если сегодня есть, слава Богу, завтра никто не знает, что, будет ли она или нет. Будущее непонятно. Мы живем в хаосе, варимся в котле и летим или идем в никуда. Кризис не уменьшается. Когда-то он начался, потом говорили прекратиться. Но наступила вторая фаза кризиса. Говорили, окончится, наступила третья. Сейчас уже не говорят четвертая или пятая фаза, да? Обратите внимание, мы медленно катимся в никуда. Зло кругом, враги домашние его, дети невоспитанные, законы способствуют невоспитанности детей, жена эмансипированная, мужик пьет, гуляет. Будущее какое? Для глупого, кто не думал и не хочет думать, повод напиться. В телевизоре, как говорится, пребывать. А маломальски умные люди начинают думать. Это Бог через вот эту жизнь заставляет думать тех, которые не потеряли вот эту способность думать. Если мы сами не думаем, вот не привыкли думать, так вот живем по похотям, по страстям, да, то я вам скажу прямо наперед, как пророчество, нас ждет большая беда. Вообще по жизни будет много глупостей, потому что Бог благословляет нас через работу Святого Духа, наставляет, а мы же не думаем, поэтому мы всегда вне зоны досягаемости, да? Вызываемый Богом абонент вне зоны досягаемости или отключен? Далее, если в семье постоянные проблемы во взаимоотношениях, то решить проблему можно только при условии, что каждый задумается, что над тем, что говорит, что делает, да? Далее, перестанет настаивать на своем, признает свои ошибки и начнет трудиться над искоренением своих, а не чужих ошибок. Заметьте, решить проблему семьи, если люди не думают, невозможно. Можно молиться, хоть лоб разбить. Можно свечи ставить, можно попов призывать, кого хотите, руки возлагать. Ничего не получится, если человек не думает. Человек, не способный задумываться, он обречен. То есть, человек, который, я сказал, не способный задуматься, у него не то, что дух не спасен, у него нету духа, нету ума. Говорит поговорка, помните, да? Нет ума, считай калека. Если человек перешел роковую черту невозврата, если перешел, да, то можно сколько угодно молиться за него, он уже не будет непробиваем для Бога, для работы Святого Духа. Если мы не приучаем ребенка думать, то процесс его воспитания обречен на поражение. И наши молитвы, родительские, я имею в виду о нем, да, и наша вера в его спасение, как и в наше собственное, превратится в элементарную утопию. Вседозволенность, беспринципная любовь и доброта, потакание порокам наших детей, попытка оградить их от проблем, от решения насущных задач, если мы не приучаем его, ребенка нашего, да, к экономии, к разумности во всех своих желаниях, все это напрочь отучает ребенка думать и превращает его в инвалида больного на голову. Размышления, спасение, извиняюсь, размышления, разговоры, запреты, предостережение и наказание – это стимуляторы для развития ума, то есть для спасения духа. Вы видите, да? В церкви там так сказано, если человек не хочет думать и предается греху, предать его сатане, то есть чтобы он был отлучен от церкви, далее, чтобы он лишился всех благословений и защиты и охраны Божией, чтобы сатана дал ему, как говорит, преподал урок жизненный. Что ты избрал, вот то ты и будешь иметь. Если это не в церкви, просто родители не воспитывают детей, или сами уже родители взрослые не думают, живут по похотям и страстям, заметьте, мы уже отлучены от Бога, мы не слышим голоса Святого Духа, мы не получаем подсказок, наставлений, вразумлений, потому что они нам не надо, и мы противимся им, да? И заметьте, мы страдаем своею плотью, она измождена, потому что служим сатане. Почему Бог допускает? Многие люди говорят, если Бог, то почему Он это допускает? Я говорю, очень правильно. Но если говоришь ребенку, не делай вот этого, он говорит, не учи. Ученого. Ну сколько вы ему не будете говорить, что он глупости делает, он на вас будет все больше и больше обижаться. Самый лучший способ разрешить ему пойти своим путем. Как блудному сыну, иди, пожалуйста. И когда денежки все свои профукаешь, когда друзья все тебя предадут, когда будет голод, когда нечего будет есть, когда устроишься на работу и свиней будут кормить, а тебя нет, произойдет вот тот момент, написано «и пришед в себя». Это день посещения, это день спасения Господа нашего Иисуса Христа. Это день спасения Духа. Бог мудр. Потому и допускает нам все то, что мы сеяли, чтобы мы то и пожали. Мы варили кашку, пожалуйста, мы должны ее и кушать. Для чего? Для вразумления, чтобы дух был спасен, чтобы мы задумались и сделали какие-то выводы для себя. Ну, я думаю, мысль понятна, да? Трудности и испытания заставляют думать. Избранный нами путь греха обязательно приводит нас к страданиям, к горестям, переживаниям, скорбям. Бог позволяет всему этому случиться, допускает сатану, чтобы, как говорится, по полной программе поработал над нами, чтобы мы задумались. Знаете поговорку? Пока гром не загремит, мужик не перекрестится. Вот потому и надо гром, и надо молния, и надо народ на народ, и царство на царство, экономический кризис надо. Это мы избираем, мы этим путем идем, мы за это ратуем, да? Бог нам не нужен. Ну хорошо, живите, пробуйте, испытывайтесь и учитесь. Учитесь на своих ошибках. Но, еще подчеркиваю раз, что и в этом именно есть шанс, чтобы мы задумались, и чтобы наш дух, наш разум был спасен путем того, что он начал работать. А Бог стоит до последнего, наблюдает. Он следит, появилась ли извилина в наших мозгах. Начали ли мы думать? Начали думать, и начался процесс этот размышления раскаяния. Значит, стоп, стоп, он говорит ангелу. Освободи его от могилы. Дошло наконец-то. Вот таким путем Бог спасает и тех, кто в церкви вытворяет фокусы и творит знамения и чудеса, и их надо извергнуть вон, да, и предать сатане во измождение плоть. И без церкви любой человек, противящийся здравому смыслу, противящийся голосу совести, там, голосу разума, да, он сам себя предает сатане во измождение плоти. Этот процесс закономерен, разумен, и Бог, как мудрый господин, наблюдает за ситуацией. Не хотим страдать? Быстрее давайте начинать думать. Не хотим думать? Извините, страдайте. А сколько? Ровно столько, сколько будете не думать, столько будет страдания. Следующий вопрос, который был заданный, который мы сейчас с вами будем рассматривать, это вопрос Александра из Запорожья. Значит, он в блоге написал мне следующее. Здравствуйте, Александр, что думаете вы по поводу того, что служитель умер прямо во время служения? Он там два видео в блоге в моем, там в рубрике «Вопросы», да? Значит, в блоге он два видео выставил, да. Значит, вот одно называется видео, это в Ютубе. «Служитель умер во время проповеди. Что хочет нам сказать Бог?» Сергей Киреев, ну, как бы автор этого видеоролика, да. И есть там еще один ролик, который по поводу вот этой смерти, там тоже какой-то человек, ну, пока назову так условно, человек, да, высказывается довольно критично, ну, типа, мол, вот видите, вот Бог наказывает вот такие рассеки, типа, отступники, вот Бог прямо за кафедрой, вот так его взял, как говорится, и положил, да. Ну, я посмотрел оба ролика, да, ну, и вопрос у Александра, как вы видите, что я думаю, что вы думаете, меня он спрашивает, по поводу того, что служитель умер прямо во время служения. Что я хотел бы вам сказать, конечно, там и комментарии есть, если кто-то будет смотреть, посмотрите, почитаете, да. Но я вам должен сказать, вы знаете, вот в силу того, что вот мы все-таки как бы не говорили верующие, там неверующие, мы все-таки зачастую остаемся плотскими людьми. И натура, с которой мы не боремся, в которую мы не вникаем для того, чтобы что-то понять, а потом с ней бороться, да, Натура, она сама себя выдает. Ну вот, умер служитель во время проповеди. Вот как можно это все толковать? Да, вот видите, Бог прямо во время служения наказал вот этого человека, да? Там есть видео, как я сказал, где вот человек там, извините, я так уже говорю, человек, можно сказать так, злорадствует, вот, видите? Я бы так сказал, а ты вот такое говоря, не думаешь, что может завтра сам так упадешь? И как бы ты хотел, чтобы кто-то объяснил? Я посмотрел вот это видео, где этот человек вот умер прямо, стоя перед собранием, да? Я вот просто посмотрел на него, вы знаете, я так понимаю, что это какая-то церковь, какая-то разновидность харизматического движения. Вот это Самарская область, так я понял, да, а сам человек лидер какой-то церкви, группы прославления в городе Тольятти. Вы знаете, я вам должен сказать, для харизмата довольно скромный, довольно простой человек. Я бы не сказал, что какой-то такой амбициозный, весь из себя, там, гордец, как говорят, пальцы веером. Нет, вы знаете, довольно-довольно приятное впечатление о том человеке. И даже вот те мысли, которые он там выражал, он должен был спеть, а перед пением решил, поделиться какими-то своими опытами, да. Мысли, которые он рассказывал о том, что мы должны там не претендовать на что-то великое, что мы должны смириться. Приводит он там стих библейский, да, что доколе там, человек в детстве, он подчинен домоправителям и попечителям до срока, отцом назначен, он толкует это по-своему, отец это Бог, срок назначил, если я дитя, он говорит, мне там сказали, вот надо быть барабанщиком там в оркестре церковном, я стал барабанщиком, я не претендовал на что-то большее, забрали лидера прославления в армию, мне предложили, я пошел, он просто так вот, как понимает, так и рассказывает искренне, да, что не надо претендовать на что-то великое, что Бог сам возвысит, если мы будем способны служить. Я вам скажу, очень хорошая мысль, очень разумная, и я даже чисто внешне вот так посмотрел, знаете, довольно приятный, довольно неамбициозный человек. Но то, что он умер во время проповеди, да, знаете, люди злые будут злорадствовать, говорить, вот, во время проповеди, типа, чтобы не лез туда, куда не надо, Бог со своими врагами расправляется. Я вам должен сказать, хорошо, но умер бы он не во время служения. Что бы это обозначало? Все равно же раз умер, так что Бог его наказал. Я вам должен сказать такую вещь. Умереть человек может во время езды в автобусе, в самолете может умереть. Во сне может умереть. Упасть на улице, подскользнуться, головой ударить, умереть. От повышенного давления тромб будет в мозгу и инсульт будет, может умереть. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из тех, которые даже вот просто посмотрели это видео, да? Вот кто знает жизнь того человека, который умер? Кто знает, какие его мысли? Я посмотрел даже внешне, как говорит человек, довольно скромный, какие мысли выражает, довольно разумные и правильные, да? Автор ролика Сергей Киреев, он там говорит о том, что вот Бог прямо из-за кафедры взял его к себе. Я не буду ни опровергать, ни доказывать, взял к себе, не взял к себе. Это надо знать жизнь человека. И только один Бог знает жизнь этого человека, и не только то, что он делал или говорил, но даже знает его сердечное намерение и помышление. Пусть, если он его возьмет к себе, пусть будет, я не буду возражать. Если там что-то будет, что Бог знает, что, как говорится, за это нельзя взять на небо, да будет воля его, я знаю, что он справедлив. Но я хочу сказать, кто из людей вообще... что знает до конца об этом человеке, чтобы сказать, вот почему он умер и кто ему эту смерть, как говорится, дал. Вы понимаете, это вообще такая глупая черта, неразумная черта у человека есть. Вот сидеть, заниматься тем, лезть туда, вторгаться в то, чего не понимает, надмеваясь, как пишет Павел, своим плотским умом. Для меня, я вам так хочу сказать, вот, ну вот, если он умер, да, вот он такой прямо рассекой, что Бог прямо его наказал, ну, самый страшный грешник на земле. Но я вам хочу сказать, вы знаете, есть тут, как говорится, и вы знаете, более грешные люди, которые правят миром, которые имеют отношение к христианству. Но они-то должны были бы в первую очередь падать замертво. Не падают. А вот если бы даже он там греховный какой-то был, и вот надо вот Богу там, я не знаю, в очереди, тысячный там, как говорится, в очереди человек, далекий, как говорится, от того зла, которое творится в этом мире, да, он его наказал смертью, ну я не знаю, что он должен был сделать. Тут есть такие товарищи, которых бы вроде бы и надо было, чтобы Бог наказывал смертью, но не наказывает. Поэтому что говорить о том человеке? И стоит ли там, я говорю, сидеть, рядить, рассуждать, вот какой этот человек, действительно, Бог его там наказал или нет? Ну вот я бы взял и сказал там, да, вот Бог его наказал во время служения. Кто-то бы сказал, Саша, а чем ты это докажешь, что это Бог? Не, ну раз на служение, ну конечно, это Бог, там какое-то святотатство или мало ли что. Я говорю, ну это все выдумки. Ты ничего не знаешь? Нет. Тебе Бог прямо ничего не показал? Нет. Ну и сядь спокойно, закрой рот и скажи, откуда я знаю? Я понимаю тенденции людей. Свои будут говорить, что к Богу взял, чужие будут говорить, что Бог умертвил. Я вам скажу, самое разумное будет занять нейтральную позицию. Извините, пожалуйста, это не моего ума дело. Ну, если бы там, я не знаю, что вытворял он такое, ну, опять говорю, кто знает. Поэтому, что я могу сказать по поводу того, что он умер? Из того, что я увидел, да, вы знаете, он мне понравился как человек, как христианин. Не знаю чего-то другого, не знаю, но мысли выразил умную. Гордый такие мысли обычно не выражает. А какова его будет судьба? Чего он умер? Я вам хочу сказать, вы знаете, у нас, вот если что-то случилось, это кто-то порчу навел. Начинаем в это верить. Но случиться может и по глупости нашей. В силу несчастного случая. Нарушение нами законов природы. Мы можем тут прямо вот Бог там, значит, прямо вот Бог лично непосредственно наказал. Мы можем такое утверждать. Я бы сказал, давайте помолчим. Меньше скажем, меньше согрешим. Еще один такой вопрос был задан не так давно в одном из чатов во время собрания. Значит, вопрос был следующий. Саша, ответь, пожалуйста, на такой вопрос. Если верующий в субботу собирается в дорогу проведать своих родителей, пренебрегая заповедью, имеется в виду о субботе, да, и говорит, что поступает по удостоверению своего ума. Ну, как бы, ответь, ну, как бы, прокомментируй, скажи, это правильно или нет. Вот ехать, собираться в дорогу, проведать своих родителей в субботу, это правильно или нет? И как вот это связать вот с этим стихом? Каждый поступает по удостоверению своего ума. Что бы я хотел сказать? Я считаю, что такие вопросы, как, ну, знаете, кто там, как, что нарушает, вообще-то нас, верующих, должны были бы меньше всего интересовать. Ну, вот кто-то нарушает. Чего мне вот это туда лезть? Вот он нарушает. Ну, я понимаю, я сижу, соблюдаю субботу, он нарушает, приходит домой ко мне и мешает мне соблюдать субботу. Ну, я понимаю. Я сказал бы, знаешь что, вот ты поступаешь неправильно. Ты не хочешь соблюдать, ты там живи как хочешь. Ну, что ты пришел мне и мне мешаешь? Да? Сам человек собирается в дорогу, тем более в дорогу собирается проведать своих родителей. Я должен сказать, нас такие вопросы, повторюсь, должны меньше всего интересовать. Это вечная тема. Вот там вот так делают, вот эти не в то верят, вот эти не туда ходят, вот у них там заблуждение. Я говорю, давайте, знаете что, оставим это, эти вопросы. Это вечная тема, которая никогда не прекратится. А почему тот, а почему вот этот, а вот, вот те делают вот то. Вы понимаете, да? У нас все время мы вникаем в пятидесятников, в адвентистов, в баптистов, в харизматов, да? Кто нарушил? Чего нарушил? Нам не надо смотреть за тем, как другие нарушают что-то из предписаний Библии. Это их проблема, и пусть они сами ее решают. Для нас самым важным вопросом должен быть вопрос о том, сами мы это правильно поступаем или нет. Тем более, если мы не знаем до конца всех обстоятельств и мотивов того человека, который, как нам кажется, что-то нарушает. Помните, я приводил иногда такой пример. Сидит человек в собрании, дремает. Идет проповедь. Голова в одну сторону, конец в другую. Опять поднимет голову, старается вроде, как говорится, открывать глаза, они закрываются. Сидят рядом верующие. Проповедь идет. Да, тот, кто дремает, он не слышит проповедь. А те, которые наблюдают за спящим, говорят, ну надо же, вот сидит, спит. Ну, он, глянь, опять голова валится. Вот сейчас опять в другую сторону перевалится голова. Я говорю, а эти тоже не слушают? Я сейчас не говорю там, какая проповедь, правильная, неправильная. Да? Я в общем хочу сказать. Вот те люди, которые осуждают спящего, что они знают об этом человеке? Вот почему он спит? Ну как, в собрании, у нас же такой, знаете, подход вот этот христианский, в собрании не надо спать. А может быть он целую ночь сидел в больнице, там, допустим, у матери или у брата, дежурил просто, потому что там кто-то после операции. Мы этого не знаем. Не знаю, пошли бы мы сидеть целую ночь или отказались бы по каким-то благовидным предлогам. Но мы, не зная ничего, вот он спит. А если он за кем-то смотрел и спит? Ну, потому что ночь напролет была. Ну, заснул. Что плохого? Чего нам плохо так от того, что кто-то спит? Причина ведь может быть разная. А ведь бывает же еще и такое, что проповедь такая, знаете, снотворная. Как мне рассказывали в заокской семинарии, там кто-то что-то преподавал, очень так видно, скучно, да? Ну, студент спит, а преподаватель в семинарии рассказывает заумно что-то там из Ветхого Завета. Семинарист спит. И этот преподаватель за кафедрой говорит соседу спящего студента, говорит, молодой человек, разбудите вашего соседа. А сосед ответил, вы его усыпили, вы его и будите. Бывает и такое, что там нечего слушать. Я это опять не к тому, что вот надо кого-то осуждать. Я это к тому говорю, что, чтобы мы просто поняли, да, что мы знаем о том человеке? Какие отношения у него с родителями? Кстати, хочу сказать, некоторые нарушают, не нарушают субботу, но родители не проведают. Как вы думаете, Бог их оправдает? Вот они субботу соблюдали, в субботу не ехали к родителям, да? Я не говорю сейчас, далеко или близко. Вообще не ехали ни в субботу, ни в понедельник, ни в воскресенье, ни в пятницу. Родители нуждались в помощи, они никогда ничего, даже, я говорю, открыточку какую-нибудь захудалую прислали, папа, мама, поздравляю вас хотя бы с Новым годом. Нет, я сейчас не про поздравления, не про Новый год. Я вообще говорю. Но зато субботу соблюл. Его кто-то осуждает? Нет, он же субботу соблюл. А родителей почему не проведал? В данном случае, ну, человек собирается в дорогу. опять сова собирается в дорогу, это мешки с картошкой он таскает, там, или еще что-то, или... Вы понимаете, это тоже такое растяжимое понятие. Я сейчас что хочу сказать? Почему мы не задаемся вопросом более серьезным для нашего спасения? Если мы соблюдаем субботу, вот как мы считаем, мы же правильно ее соблюдаем, да? То почему мы в этот день заняты осуждением людей? Суббота этого не разрешает. Почему и в субботу мы носим обиды свои против кого-то? В покой мы не входим, Боже. Почему мы в субботу не разговариваем из-за того, что у нас ссора с кем-то? Почему с кем-то мы в субботу спорим и так далее и тому подобное? Можно приводить массу примеров. Это то, что касается соблюдения субботы. Суббота ведь учит не просто чего-то не делать, плохого там или работы какой-либо, да? А суббота учит любить человека, даже если он наш враг. А если это родители, то тем более их надо любить. Ну, бывает так, вот человек говорит, соблюдает субботу, в субботу не работает, два выходных, бывает один выходной в субботу, бывает суббота и воскресенье, говорит, ну, на неделе родителей надо проведать, там, ну бывает такое, что воскресенье, ну, единственный день, ну, бывает, родители далековато, да, но он субботу соблюдает, ну, на неделе он не может поехать, не получается, он работает, семья еще может быть. Я это к тому говорю, что здесь может быть столько всяких тонкостей, которые надо было бы знать, прежде чем вообще что-либо на эту тему говорить или задавать вопрос. Ведь есть же такие праведники, извините, в кавычках, да, имею в виду, которые соблюдают субботу, четвертую заповедь, и не проведают своих родителей, что является нарушением пятой заповеди. И нам надо было бы почаще задаваться вопросом, а любим ли мы вот того брата, соседа, вот ту сестру? Мы соблюдаем субботу, мы не задаемся вопросом. Мы любим, если любим, а как относимся? А что в них видим? А что о них думаем, да? Любим ли мы своих родителей? Ну, хотя бы вспоминаем их иногда или нет? А ведь родителей надо еще не только вспомнить о них, а проведать и позаботиться о них. Вы помните такие слова Христа о двух величайших заповедях в законах Божьего? Возлюби Бога и ближнего своего. И там сказано, на двух заповедях утвержден весь закон и пророки. То есть заметьте, суббота учит любви. И любая заповедь другая из закона Божьего учит любви, не просто чего-то не делать, а любить всем сердцем, всей душою или как самого себя. Этим самым я не сказал конкретно, что важнее, четвертая или пятая заповеди. И нужно ли нарушать заповедь о субботе, чтобы исполнить свою обязанность по отношению к родителям? Это другая тема, это не тема этого вопроса. Каждая из заповедей никем и никогда не может быть устранена или отменена. Все их надо исполнить. Но я должен сказать, что нам не мешало бы знать и дух закона, чтобы буква и дух закона не вступали в противоречие друг с другом. Я вам приводил когда-то пример из своей прошлой сильно праведной жизни, да? Еду в автобусе, закомпостировать билет – это грех. Стою я, это, заметьте, в субботу я так был научен, вот так я ее соблюдал. Стою около, это еще в советское время, компостер тут на столбике приделан, да? Я даю человеку, который стоит тоже около него, я говорю, закомпостируйте, пожалуйста, сам стою, а то человек смотрит на меня вот так вот, типа, сам стоит, мне дает, он так компостирует, дает и смотрит на меня, или, ну, и знаете, во взгляде такое, у тебя с головой в порядке или нет, ну, сам стоишь, но я считал, что это грех. Я еду на собрание, бабушка в этот автобус лезет с мешком. Сынок, помоги! Ну, становится, а мешки не дают возможность, сил нету в ногах уже, не может подняться на ступеньку. Уже водитель кричит, ну помогите, бабуля, поднимите ее. Я стою ближе всех, я отвернулся спиной, глухой, слепой, не вижу, субботу соблюдаю. Автобус тронулся, бабушка выпала, я в радости. Субботу соблю, а любовь к бабушке. Ну она ж лезет с мешками, а в мешки в субботу не надо, а я же верующий, да? А она это понимает, эту твою субботу? Нет. А что ты с нее спрашиваешь? А через время меня за это совесть стала судить. То есть, вот, с одной стороны, буква закона о субботе, вот, соблюди, не нарушь субботу, а с другой стороны, не проявив любви, я получил внутри осуждение совести. И с одной стороны, вроде же я субботу соблюл, с другой стороны, совесть осуждает, бабушке не помог. А где это такая заповедь бабушкам помогать в субботу мешки поднимать в автобус? И потом я понял, что бабушке надо помочь, чтобы совесть меня не осуждала, и чтобы я ту же субботу соблюл, потому что у меня был покой в сердце, что я все-таки, я еду на свое дело, бабушка не понимает, я ей помог, бабушка благодарна, мне приятно, я соблюл заповедь о любви. И это я для чего привожу вам такой пример, чтобы вы просто поняли, как все непросто, вот там кто-то едет к родителям, а кто-то с мешком лезет в субботу в автобус и просит помощь. А я отворачиваюсь. И представьте, вот этот бы человек увидел, заметил бы мое лицо, запомнил, да, а через время приходит на проповедь, а я говорю о спасении. Он сказал, о, ба, какие люди без охраны, да? Понятно, повернулся бы и ушел. Помните, я рассказывал про дедушку одного с Краснодарского края, да? Многим нравится эта запись. И вы помните, как мудро он поступал? Да, к нему приходит, говорит, там, Яковлевич, дай там что-то, я уже забыл, какой инструмент. Он дает, а я сижу и осуждаю. Не вслух, про себя. Он пришел и говорит, браток, ты меня осудил. Я как на сковородке горячий оказался. Ну да, конечно. А он говорит, ну хорошо, я не дал бы. А я же должен засвидетельствовать о Христе. Они-то не понимают же эту субботу. Я послушал, какие здравые слова. Ну сам он не бегает в субботу кому-то что-то делать. Сам в субботу ничего не делает. Но человек, который не понимает и пришел за помощью, зная, что Яковлевич добрый человек, он ему по любви дает. Он может понять человека, он не нарушил заповедь о субботе. Я сейчас не могу говорить конкретно за того человека, который в субботу собирается в дорогу, я его не знаю. Но я говорю о том, но если он так считает, что нужно. Добавьте сюда, но если его так в церкви научили, что это не грех, и он так понимает, и такова его вера, и таково его мышление. Ну, он поступает по удостоверению своего ума, по своей вере и по своему уму. Его ум так понимает, его так наставили. Ну, я по-другому понимаю, я по-другому ответственность несу. Если он так понимает, ну, я буду говорить, ну, это его право. И что я знаю о нем, там, особенно такого большого, да, ну, чтобы вот так сказать, вот точно, вот это надо было или не надо было поступать, да. У нас есть совесть, у нас есть Святой Дух, мы должны возрастать, должны слышать это голос Святого Духа, чтобы слово было живым и действенным. И если человек почитает это для себя нечистым, то для него нечисто. А если он не почитает, то для него не является это нечистым. Я еще что хочу сказать. Я не за нарушение субботы, я не против заботы о родителях. Я против однобокости, против субъективизма в оценке поступков других людей. И как я уже сказал, что Я бы советовал вообще, вот когда кто-то что-то делает там, ну пусть делает. Это его право. У нас есть закон свободы. Да, закон есть. А почему называется закон свободы? Потому что Бог не угнетает. Мы сами избираем слушать, не слушать. Вот так поступать или иначе, это мы принимаем решение. Правы мы или не правы, это зависит от того, для нас этот вопрос открытый, вот так, или нет. Есть вещи, которые я сам не делаю, что-то там вот, знаю, что это плохо. Я вижу, что кто-то другой делает, и я, первое, что у меня появляется мысль какая, я смотрю, вот как он этот вопрос понимает, оказывается, он поступает так, как понимает. Поэтому я не могу свое понимание ему поставить в обвинение, что ты нарушаешь, вот потому что я так считаю. А он так еще не считает, он до этого не дорос, поэтому Бог с него не будет спрашивать. Но я хотел бы так, при соблюдении заповедей, буквы закона, чтобы мы никогда не забывали о духе закона, о любви. Говоря, думая, да, чтобы мы задавались вопросом, а не осуждаем ли мы человека? А что мы испытываем по отношению к этому человеку? Мы стараемся его понять, войти в его положение, понять, на каком уровне самосознания он находится, или мы внутри, говоря, думая что-то о нем, делаем из него преступника, что вот он погибнет, вот он... Я хотел бы, чтобы мы от этой болезни постарались избавиться. И я вам хочу сказать, держитесь подальше от работы эксперта, чтобы оценивать, кто там, что там, вот чего он умер. А вот кто из нас до конца скажет, чего человек умер? Вот за кафедрой этой, да? Ну пусть не за кафедрой, пусть рядом кто-то с нами умер, что-то случилось. Это ему за то, за то, за то. Или что тебе никто не украл такого умного? Откуда ты знаешь за что? Я знаю, мне Бог открыл, я давно наблюдаю. Я говорю, запомни эти слова, они тебе на суде будут припомнены. Богом. Умный человек, я вам хочу сказать, всегда удалится от таких оценок. Кто меня поставил быть судьей брату моему? И все. И последнее, что еще хочу сказать, вот по поводу вот этого выражения, каждый поступай по удостоверению своего ума. Здесь может быть много толкований, и каждый может натолковать, что зачастую и бывает, в свою пользу. Действительно, каждый человек должен поступать именно по удостоверению своего ума. То есть, вот какой ум у него есть, вот как он, если при условии, что он искренне понимает, да, не лукавит пред Богом, вот какой у него ум, какое у него понимание, вот это и его вера, вот это канон веры, и вот он должен действительно поступить по удостоверению своего ума. На том уровне, на котором он находится, как он понимает, как ему открыто, так он должен и поступать. Я вам должен сказать, что ни у одного из нас, с вами и вообще, ни у кого, нет абсолютно одинакового уровня ума своего. У всех у нас хоть в чем-то, хоть в какой-то детали есть разница. Конечно, вот какой ум у кого, и кто как его извратил, в каких интересах им пользуется, то это уже большой вопрос. Иногда человек хочет делать грех и употребляет вот этот стих, что я поступаю, как Павел написал, по удостоверению своего ума. А его там ума того и не было. Стих просто очень удобный, да? Который может оправдать человека в любых его поступках. Но он не по уму вообще поступает, по похоти. Но стихом под видом ума оправдывает его, да? Но если человек говорит вот так, на данный момент я так понимаю. Поступать как-то по-другому, по-твоему, но это будет против моего ума. Я же к этому не созрел, я же этого не понимаю. Мы же не спрашиваем одинаково с ребенка, которому 3-5 годиков, да, и с ребенка, которому там 12, 14 или 15 лет. Мы же не спрашиваем одинаково. Каждый из них поступает по удостоверению своего ума. Ну, если по уму поступает, он как понимает. Но, говорю, больше же ребенок больше понимает. Ну да, он больше должен делать. А меньше, да, с него и меньше спрос. Поэтому претензия взрослого ребенка к маленькому ребенку, что ты не поступаешь вот так, как я понимаю, как мой ум понимает, претензия это будет противозаконная. Каждый из нас действительно должен поступать по удостоверению своего ума. Вот как я поступаю. Знаете, вот как люди говорят, я бы на твоем месте вот так поступил. Я говорю, я на твоем бы тоже так поступил, а на своем месте я вот так поступаю. Вот если я понимаю, что это вот так надо делать, я так и делаю. Я не смогу делать вот сейчас. Давайте тогда объясняйте мне. Если до меня дойдет и вы меня убедите, то я сейчас, конечно, поменяю. Уже поступлю по удостоверению своего ума, который вот поумнел вот сейчас в данный момент после вашего объяснения. Если вы мне не объясните, я не смогу сделать, поступить по удостоверению вашего ума. Вы не сможете по удостоверению моего ума поступить. Я могу, если, допустим, там я вижу или считаю, или понимаю, что я там, ну, правильно, да, понимаю. Я могу сказать мнение, но я не имею права выразить, осудить человека и выразить, ну, там, ну, недовольство этим человеком. Вот ты там нарушаешь. У него свой ум, у меня свой ум. В этом мы можем не сходиться. Направление должно быть одно правильное. Но мы не имеем права не навязывать друг другу ничего своего. Мы можем поделиться, мы не имеем права осуждать. И я вам хочу сказать, последний судебный вердикт, который будет произнесен, это будет Божий. Чего нам поперед батьку в пекло лезть? Я думаю, что я и ответил как бы на этот вопрос, да, я не стал заниматься тем, что вот, да, он нарушил субботу, мы должны там субботу соблюдать, он не должен был ехать к родителям, я его и не осуждал, и не оправдывал, я сказал, как в принципе должен был сказать, лично я его не знаю, чтобы вообще что-то хотя бы более-менее говорить, надо очень человека хорошо знать, да, но я постарался объяснить, что здесь, видите, две заповеди. А суббота, одна о субботе, другая о том, что надо почтить родителей, надо о них заботиться. И вроде бы две заповеди, которые надо одновременно выполнить, а если это суббота, то вроде как бы одна нарушается. Я это для чего привел пример, чтобы мы просто поняли. Иногда мы не понимаем духа закона, поэтому у нас и возникает внутри какая-то нестыковка, и мы с чем-то не согласны, или видим, что где-то кто-то что-то нарушает, да. Но я вам хочу еще раз повторить. Старайтесь вникать в себя и учение, заниматься сим постоянно. Забудьте вникать в других людей. Я имею в виду вникать, копаться, чтобы потом заниматься какими-то разборками. Вникать, чтобы понять человека и помочь, войти в положение, этим надо заниматься. А вникать, чтобы вот он прав или не прав в роли эксперта, этим заниматься не надо. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.